Мы очень рады, что мы вместе сегодня для того, чтобы снова проникнуться Божьим Словом и посмотреть, что же оно сохранило или сберегло для нас сегодня. Я попросил бы вас открыть Откровение, 21 главу. Мы прочитаем с вами 7 и 8 стихи. Откровение, 21 глава, стихи 7 и 8. «Кто побеждает, тот унаследует все, и я буду его Богом, и он будет моим сыном. Но боязливые и неверующие, и мерзкие, и убийцы, и блудники, и колдуны, и идолопоклонники, и все лжецы будут иметь свою часть в озере, которая горит огнем и серой. Это есть смерть вторая». Давайте помолимся, прежде чем будем рассуждать над Божьим Словом. Наш Бог, мы просим у Тебя мудрости, просим у Тебя внимания, просим у Тебя доверия, чтобы каждый из нас мог, выслушав эти слова, послушаться их, для того, чтобы применять их в своей жизни, чтобы рассказать о них другим, тем, которые еще не знают о Тебе. Будь Ты возвеличен и прославлен через то, что мы услышим. Дорогой наш Бог, во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. С того момента, как церковь стала существовать со дня Пятидесятницы, тогда и начинается ярая война. И с этого момента мы проследим вот эту стратегию победы. Так будет называться наша проповедь. Стратегия победы. Вот этот дух сражения, который мы видим в этом стихе. Кто побеждает? Побеждает тот, кто борется. Побеждает тот, кто воюет. И вот это не простая битва, это духовная битва. Не только льются слезы и кровь, но отдаются жизни. И в нашем русском народе много было войн. Была первая, была вторая, была гражданская, была афганская, была еще какая-то. Много жизни было забрато войной. И теперь люди такую фразу усвоили для себя. Только чтобы не было войны. Пусть будет голод, пусть будет что-то другое, но чтобы войны не было. Вот вы видели совсем недавно, как два крепких народа, русский и украинский, из-за какого-то малого непонимания разразились врага. И это пример для нас, что сегодня может быть и мир в нашей стране, но завтра нет гарантии. И нам нужна стратегия победы. Нам нужно, чтобы мы были на стороне победителей. Потому мы не столько будем говорить о физической войне сегодня, сколько о духовной войне. Потому что был человек, который сказал, что если религия не охватит чувств человека, тогда она не владеет им вообще. А что же вовлекает в себя чувства? Когда мы смотрим на первые семь церквей, записанные во второй и в третьей главе Откровения, мы посмотрим на каждую из них особо. И первая – это Эфесская, который вынесен укор такой. «Однако имею кое-что против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою». Тогда, когда Бог смотрит на нас, Он не спрашивает нас о нашем понимании Троицы, Он не спрашивает от нас понимания Духа Святого или внимания к великой скорби, какое у нас отношение. Он просит у нас первую любовь. Этого Он видит в Эфесе недостает. И когда мы смотрим на церковь, в которой нет любви, представьте себе большой, богатый дом, где есть много чего интересного рассмотреть, но в этом доме не работает отопление. Что вы скажете, с этим домом произойдет? Все живое там умрет. Бог смотрит на любовь как на высшее качество, которое требует от каждого индивидуально. Этого он просит у Петра после его отречения. Посмотрите на это вопрос, который задает Господь ему после его отречения в 21 главе Евангелия от Иоанна. Тогда, когда он снова должен пройти квалификацию на принятие служения. И Господь не задает других вопросов ему. Он спрашивает его, любишь ли ты меня? И тогда, когда мы смотрим на этого ученика, что он соглашается с тем, что любит Господа, ему вручается вот эта возможность далее служить. Без любви служение невозможно. И любовь – это, согласно 1 Коринфянам 30 главы, важнее, чем обладать ангельским голосом. Это важнее, чем обладать духовными дарами. Любовь иметь – это лучше чудотворной веры, лучше познания, лучше благотворительности, лучше самопожертвования. Все это без любви является, как говорит нам Библия ясно, ничтожеством. И даже мученик без любви просто неудачник. Именно любовь придает нашим делам и поступкам веру, ту, которая движется любовью. Но тогда, когда я спрошу у вас, и я спросил себя, прежде чем спросить у вас, что же такое первая любовь? Как я могу описать первую любовь? Вот что я нашел в Священном Писании. Первая любовь – это благодарное преклонение сердца пред голгофским подвигом Иисуса Христа. В действительности, если у меня нет больше благодарности ко Христу, во мне угасла первая любовь. Тогда что-то другое заняло ее место. Посмотрите, на что еще говорит нам Писание, уподобляется первая любовь. Первая любовь – это желание служить Христу дарами благодати. Когда я больше не использую Божий дар, а ставлю свой талант на место его, это не говорит о том, что во мне есть первая любовь. Радость общения с его словом и с его народом является первой любовью. Помните, вы, когда только обратились, вас тянуло сюда. Вы не могли дождаться времени, когда начнется служение. Вы хотели с тем пообщаться, и с другими, с третьим. Это говорит о первой любви. Если вы вспоминаете ваше обращение, вы, наверное, вспомните о той печали, о неспособности любить Христа больше, чем любишь. Вы хотели бы любить Его больше. И это говорит о том, что у вас есть первая любовь. Когда первая любовь есть в людях, они готовы пожертвовать всем ради Христа. Такое было в жизни Ефесской церкви. Мы видим их в прошлом. Все вот эти качества, каждое из них было в Ефесе раньше. Теперь, когда мы смотрим на эту церковь, посмотрите на первый стих 2 главы. Ангелу церкви Ефеса напиши. Это говорит тот, который держит 7 звезд в правой руке своей, кто ходит посреди 7 золотых подсвечников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. И как ты не можешь переносить тех, которые злы. Ты испытал тех, которые говорят, что они апостолы, и ими не являются, и нашел их лжецами. На что же в настоящем времени уделяется внимание в Ефесской церкви? Посмотрите на стих этот снова, второй. Ты не можешь переносить тех, которые злы. То есть у них приверженность к борьбе с лжеучениями. Они вместо того, чтобы помнить о первой любви и ценить ее, они переключились с многими своими силами на эту борьбу, что отвлекло их от первой любви. И тогда, когда эта бурная религиозная деятельность, она заставляет людей отвернуться от того, что более ценное. Скажите, я вам задавал этот вопрос, наверное, раньше. Что лучше иметь? Иметь работу, которая приносит по 1000 лей кому-то в день, кому-то в месяц, кому-то в год, кому-то еще как-то? Или лучше иметь просто 1000 лей? Каждый, кто получит 1000 лей, он завтра захочет другую 1000 лей. И если ему не дадут, он спросит, а почему нет 1000? А почему только 800 лей? Тогда, когда мы приходим к Господу, мы желаем иметь источник этих благословений. Иметь первую любовь, говорит это о том, что Бог благословляет нас вот этими дарами своей склонности. Не имея первой любви, мы остаемся с 1000 леями, которые очень быстро расходятся и в которых мы снова и снова будем нуждаться. Был такой человек, который сказал: «Или люби, или умри». В этом наше решение и наш девиз. Мы должны любить от всего сердца. Без любви мы будем мертвыми. И мы посмотрим на несколько церквей впереди, которые имели вот эту мертвость или любовь к мертвости, которая красиво выглядит. Вы, наверное, видали мертвецов, которые подкрашены, там розовый румянец на щеках, но глаза у них закрыты. Но от них не дождешься никакого слова. И если вы подождете какое-то время, вы начнете чувствовать запах и все остальное, что приносит мертвец. Без любви это напоминает нам картину, когда дом, в котором все красиво, но там нет тепла, это говорит о церкви, которая имеет хорошую историю. Возможно, там до сих пор проходит богослужение, но там нет той, того, что согревает, которое приносит жизнь этому дому, и которая заботится об уюте этого дома. Тогда, когда мы смотрим на Ефесскую церковь, мы смотрим на первое предупреждение. Посмотрите на 4 стих. «Однако имею кое-что против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою». Тогда, когда мы говорим о первой любви, мы говорим о том, что этот дом без вот этого источника тепла. И любовь – это то, что согревает каждого из нас. Посмотрите снова на определение этой первой любви. Что это радость общения с Его Словом и с Его народом. Это желание служить Христу дарами благодати. Это благодарное поклонение сердца, преклонение сердца пред голгофским подвигом Иисуса Христа. Желание служить Христу дарами благодати. Тогда, когда мы имеем вот это, мы имеем то, что Бог желает, чтобы в нас было. Не имея его, мы остаемся вне его. Посмотрите на предупреждение, которое он говорит этой церкви в конце 5 стиха. «Иначе скоро приду к тебе и уберу подсвечник твой из места его, если не покаешься». И посмотрите, что приход этот будет скоро. Скоро этой церкви не станет. Второе предупреждение, которое Господь дает нам для того, чтобы иметь победу, это побеждать страх. В этой же второй главе посмотрите на следующую церковь, которой Бог говорит: «Не бойся ничего из того, что тебе предстоит претерпеть». Revelation 2:10. This is second church. To win fear. Тогда, когда он говорит, не бойся ничего из того, что тебе предстоит претерпеть. Вот дьявол, который некоторых из вас бросит в темницу, чтобы вы были испытаны, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Очень часто мы в этой жизни, вместо того, чтобы идти за Господом и бояться Господа, мы наполняемся страхом от людей. Страхом того, что мы останемся без комфорта, что мы останемся без тех или других удовольствий. Был такой человек Джордж Мюллер, который посетил одного из работников, который проводил по 14-16 часов на работе, и сказал: тебе нужно больше времени проводить с Божьим Словом. Он говорит: я не могу, потому как семья и так в нужде, когда я работаю по 16 часов. И тогда Джордж Мюллер говорит: это говорит о недоверии Божьему Слову. Бог пообещал, что тот, который позаботится о том, что делать для моего царствия, Бог возместит ему необходимое время. Очень часто люди, отдавая себя на работе, допустим, по 14-16 часов, изводят свою душу. Они не могут больше сосредоточиться на Божьем Слове, потому что их ум уставший, их мозги спят. Они не могут разобрать текст, не могут извлечь из него пользу. Для чего и служит Писание? Чтобы помочь им. Укрепляя душу, вы делаетесь более эффективными в вашем физическом труде. Тогда, когда ваша душа уныла, когда дух стенает, тогда и руки опускаются. Тогда вы не можете быть продуктивным работником, быть тем светом, которого Бог желает от вас видеть на вашем рабочем месте. Тогда, когда мы привязываемся к любимым вещам, к свободе, к здоровью, к земной жизни, это говорит о нашем недоверии Божьему Слову. Говорит о том, что то видимое для нас важнее, чем то невидимое. И имея вот эту цель к видимому, это говорит о нашем разрушении, о том, что мы не прогрессируем, а наоборот уменьшаемся. Посмотрите на третье предупреждение, которому Бог предупреждает нас в своем слове, чтобы иметь победу. Это не только побеждать охлаждение любовью ко Христу. Это не только иметь или побеждать страх. Он говорит о том, чтобы побеждать лжеучение. Тогда, когда мы смотрим Божье Слово на этих людей, которые боролись за чистоту своего учения, боролись с лжеучениями, они находили много, как тогда, так и теперь. Если вы поговорите сегодня с какими-то верующими людьми, они увидите, как не могут определить то, во что они верят. И если те, которые могут, тогда вы, просвечивая их светом Священного Писания, видите несостоятельность. Видите, как они вырывают какой-то текст из какого-то отрывка для того, чтобы показать свою правоту. И с вот этим боролись люди тогда. И бороться следует и сегодня. Посмотрите на несколько истин, которые говорят нам о привязанности к лжеучениям. А лжеучения сегодня, они хотят сказать: да, Бог написал Библию, но поскольку был вовлечен туда человек, нам нужно высмотреть вот эти все отрывки для того, чтобы поправить это и сделать это то, как Бог желает. Когда люди не доверяют Библии, и тогда, когда они ставят вопрос богодухновенности, ими по-настоящему руководит желание исключить все Божьи факты. Посмотрите на сегодняшнее лжеучение. Бог не Бог, церковь не церковь, ад не ад, Мария не Мария, крест не крест, и много-много всех истин, которые перевернуты вверх тормашками, скажем так, для того, чтобы не спровергнуть все эти ценности и чтобы сделать человечество погибающим. Тогда, когда мы смотрим на необходимость рождения свыше, сам Господь своими устами сказал об этой необходимости. Сегодня многие люди, не понимая вот этого акта или Божьего действия, которое происходит, они говорят, ну это не обязательно, и ставят его на последний план. Есть другие, которые не стремятся к личному освящению. В этой же книге Откровения мы находим святой, да освящается еще. Это наша задача каждого. Проверять себя, исследовать себя, для того, чтобы приближаться ко Христу, не отдаляться от Него. И сегодняшние лжеучения не заботятся об освящении и удаляют себя от Бога, вместо того, чтобы приближать. Тогда, когда мы смотрим на вторую главу, 15 стих. Посмотрите, ты имеешь также тех, которые держатся доктрины николаитов, что я ненавижу. Вот это лжеучение, которые были привязаны к николаитам. Другой отрывок, посмотрите, 20 из этой же главы. Однако имею немного против тебя, потому что ты попускаешь той женщине Изавели, которая называет себя пророчицей, учить и соблазнять слуг моих, совершать блуд и есть принесен в жертву идолам. Вот эти лжеучения были тогда. Сегодня, может быть, они и называются такими именами, но они содержат в себе ту же сущность, чтобы пойти против того, что Божье, чтобы быть против созидания единства верующих. Когда мы смотрим на четвертую церковь уже, да? Четвертая церковь, она в третьей главе, посмотрите, первый стих. «Ангелу церкви в Сардисе напиши. Это говорит тот, который имеет 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, что ты имеешь имя и что живешь и мертв». Я вам говорил о мертвости, которая существует сегодня в церквах. Очень много обрядов. Однажды я был на одном крещении, и там пастор, который крестил одну женщину, она пришла к нему со слезами после, услышав слова своей подруги, которая строго наблюдала за тем, как была крещена ее подруга, и увидела, что нос не был покрыт водой. И она ей сказала, говорит, теперь сатана будет водить тебя за нос постоянно, потому что твой нос не был крещен. Очень много вот такой обрядности есть сегодня, где люди смотрят за тем, кто приходит, как молится, долго ли, где садится, что делает, как уходит, и все остальное, что вызывает критику. И многие, те, которые только новообращенные и не знают, как это воспринять, это причиняет им уйму горя. Однажды к Мартину Лютеру пришел один человек, который был также в слезах, которого докучал сатана, и говорил, что он мне напоминает грехи, в которых я уже 115 раз каялся. Но он по-прежнему приходит и говорит, а вот помнишь. Возможно, и к вам приходят такие же мысли. Вспоминание каких-то дел, каких-то вещей, которые были в вашей практике. Помните, что именно вот это говорит нам о мертвости. Когда мы не внедряемся в Писание, когда мы не исследуем того, что говорит Бог. Я хотел бы прочитать с вами один отрывок в 12 главе, 11 стих. Посмотрите, что же нужно было ответить этому человеку и каждому человеку, которому сатана напоминает о каких-то прошлых подвигах или прошлой жизни грехах. 12 глава, 11 стих. И они победили его кровью огненка и словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей до смерти. Посмотрите, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Точка. Это то свидетельство, которое у нас должно быть к сатане. Когда сатана нам напоминает прежние грехи, скажите, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это шаг к отступлению от мертвости. Я имею нечто живое, действенное, которое действует и сегодня, и не позволяет мне быть под гнетом вот этой омертвелости. Следующий шаг в 3 главе, 17 стих, это побеждать самодовольство. Это напоминает мне картину, когда мы читаем эти слова, посмотрите. Потом, потому что ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. Напоминает мне картину человека, который продал свою квартиру, но бедняга не знает, что с ним рассчитались фальшивыми купюрами. Он думает, что богат, но посмотрите, что говорит его Творец. И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, и слеп, и наг. Тогда, когда мы смотрим на состояние этой церкви, мы видим ее жалкое состояние из-за того, что они не боролись против самодовольства. Они думали, что у них все есть, и всего есть достаточно. Но Господь приходит к ним с советом и раскрывает их сущность, чтобы дать им стратегию победы. Следующее, что мы находим также в этой книге, мы читали в 8 стихе. Посмотрите, что мы должны побеждать. Это влияние мира. Вот 8 стих о чем говорит. «Но боязливые и неверующие, и мерзкие, и убийцы, и блудники, и колдуны, и идолопоклонники, и все лжецы будут иметь свою часть в озере, которая горит огнем и серою. Это есть смерть вторая». Тогда, когда церковь имеет тенденцию, смотря на мир, перенимать его моду, его стиль разговора, его привязанности, его влияние, его ценности или еще какие-то вещи, это говорит о том, что они обрекли себя на провал. И седьмое, что мы должны побеждать, это дьявола. Дьявол выступает с различными своими трюками для того, чтобы иметь победу над нами. Но мы не для того живем здесь, на этой земле, чтобы быть настолько наивными, чтобы сдаться ему. Бог желает видеть нас победителями. Он показал нам пример, как побеждать дьявола. И сегодня мы имеем его на страницах Священного Писания. Посмотрите снова в 11 стих 12 главы книги Откровения. «И они победили его кровью ягненка и словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей до смерти». Вот чем побеждается дьявол. Кровью ягненка. И эта кровь сильно побеждает любой грех. Нет греха, который эта кровь не могла бы победить. Потому что сатана должен знать это из нашего свидетельства ему. Итак, это что следует побеждать? Второй вопрос, который мы зададим, это как церкви следует побеждать? Когда мы смотрим на ответ, как церкви следует побеждать, мы должны серьезно принять факт духовной битвы. Это битва против дьявола. Мы откроем с вами из Луки 22 главы пример с Петром. Посмотрите, как ее ведет сатана, чтобы научиться от того, как вел битву свою Петр, чтобы мы могли быть также победителями. В Луке 22 главе, стихи с 31 по 34. «И сказал Господь, Симон, Симон», заметьте, он называет его старым именем, когда у него есть другое имя, Петр. О чем это говорит? О том, что Симон в настоящий момент действует по-плотски. То есть он не слушает Господа. Господь желает предостеречь его от поражения. Он же идет своим путем. Сатана, желая получить тебя, чтобы просеять тебя, как пшеницу, но я молился за тебя, чтобы не истощилась вера твоя. И когда ты обратишься, укрепи братьев твоих. И он сказал ему, Господь, я готов идти с тобою и в темницу, и на смерть. И он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, прежде чем ты отречешься трижды, что знаешь меня». Когда Господь предупреждает Петра, что ты отречешься, Петр, отзываясь на это, говорит, я ни в коем случае, я самоуверен, я, и это то, что руководит Петром в настоящий момент. Теперь дьявол отдыхает, теперь я руководит, и когда я руководит, тогда Бог не может ничего сделать, тогда сатана не желает ничего делать, потому что он знает, что я не пойдет на Божью сторону, я приведет его к той точке, куда сатана желает привести его. В другой такой отрывок в Матфея 26 главе, посмотрите в 33 по 35 стихи. 26 глава, с 33-го, посмотрите, с 33-го стиха. «Петр ответил и сказал ему, даже если все приткнутся из-за тебя, все-таки я никогда не приткнусь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что этой ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Петрова самоуверенность и привела его к горьким слезам раскаяния. Если бы он доверял Христу, он бы знал, против кого он сражается. И сражаясь против своего «я», мы должны просчитать все наши затраты. Мы находим во Второзаконии тогда, когда Бог советует, выступая на войну, вы должны знать вашего противника, вы должны знать, какие у него снаряжения. Когда Давид выходил на Голиафа, он, возможно, не знал всех искусств войны, но в нем был настрой на победу. Даже до сегодняшнего дня, если вы вот эти в 9 мая, тогда, когда празднуется День Победы, есть много машин, которые пишут на Берлин. То есть у них есть назначение, как бы. Они отправляются туда, отправляются, чтобы победить. Когда мы смотрим на израильский народ в это время, они, написано, находятся в страхе. Они боятся выступить. Из-за чего? Потому что у них нет настроя на победу. И в этом вся беда сегодняшних христиан, что у них нет настроя на победу. Они считают себя жалкими, считают себя ничтожными, не веряются в Божьи руки, чтобы Бог мог действовать в них для того, чтобы они могли победить. Вот это греховное «я», оно воюет против нас. Оно самоуверенное. Оно хвалится своими подвигами. Влечет за собой греховный мир, который включает фарисеев, книжников, тогда римскую власть, народ. Они все не имели вот этого настроя на победу. И из-за этого остались в поражении. Тогда, когда мы встречаем в Божьем Слове в Ефесянам, в 6 главе, стихи с 13 по 18, это то Божье всеоружие, которым Бог желает снарядить каждого из нас для того, чтобы мы могли вести эту битву и быть победоносными. Посмотрите, самое большое оружие сатаны – это 13 стих. Для этого возьмите себе все оружие Божье, чтобы вы могли противостать день злой и, сделав все, устоять. Станьте поэтому припоясавши чресла ваши истиной. Самое большое оружие сатаны – это ложь. Очень часто он выдает эту ложь за правду. Может быть, вы слыхали такие поговорки, вот если соль рассыпешь, поссоришься, а если через порог дашь или возьмешь, или что-то не повезет, а если вернешься, а если кошка перебежит дорогу, а если. Много есть того, что никогда не сбывается. Но люди, находясь под вот этим бременем, руководствуются этим как истиной. И это, в этом заинтересован сатана. Он говорит, не свисти ей по улице, не делай того, не делай этого, когда он желает украсть у нас радость и держать нас под своим колпаком, чтобы видеть нас унылыми, чтобы дух наш не мог радоваться. Посмотрите на следующее всеоружие. Надев нагрудник праведности. Если ваша жизнь запачкана каким-то грехом, это говорит, что в вашем нагруднике есть дыра, в которую могут проникать раскаленные стрелы лукавого. И я спросил бы вас, каковы ваши эпизоды по интернету, которые вы наблюдаете? Или, если вы парень, каковы ваши отношения с девушками? Вы переступаете ли границы общения с ними, когда распускаете ваши руки, или когда впускаете в ход какие-то слова, которые, возможно, не говорят о праведности. И наоборот, с девушками. Может быть, ваша жизнь также имеет прореху. Помните, что эта прореха может быть губительной стрелой поражена. И стрела эта доберется до самого ядра вашей духовной жизни. 15 стих говорит, обув ноги готовностью Евангелия мира. Посмотрите, Бог не желает, чтобы те люди, которые наполнены неправедностью, если они всю неделю наблюдают за какими-то нечестивыми картинами, следят за тем, что происходит в этом мире, они никогда не обуют ноги готовностью Евангелия мира. В них не будет мира. Они не смогут выйти, чтобы распространять мир. Их будет мучить сатана, который сам своего места не имеет, и который своим прислужникам или своим подопечным также не дает мира. Ни днем, ни ночью. Мы находим стих в книге Исаии. «Нет мира нечестивому». Этот нечестивый, он ищет, где остановиться. И когда он находит чистую комнату, убранную комнату, он берет еще семь вместе с собой и делает жизнь этого человека худшим, чем в начале. Следующее, что мы находим, это... Больше всего, взяв щит веры, которым сможете угасить все огненные стрелы нечестивого. Щит веры – это оружие, которое поможет нам снова вспомнить о том, во что мы верим, что защитит нас от всяких других лжеучений, которые в сегодняшний день сглаживают свои углы, чтобы вернуть людей на путь мира, на путь угождения плоти, на путь неугодный Господу. И последнее. Возьмите шлем спасения и меч духа, который есть Божье Слово. Прошу прощения, это предпоследнее. Последнее будет: молясь всегда всякой молитвой и молением в духе, и бодрствуя для этого со всякой настойчивостью и молением за всех святых. Это то, что Бог обещал нам ясно. Он не написал о чем-то туманном или о чем-то невыразительном. Это мы видим ясно в Писании. Молясь всегда всякую молитву и молитву в духе, бодрствуя для этого со всякой настойчивостью и молением за всех святых. Кроме этого, мы находим в 1 Фессалоникийцам 5 глава 15 стих. «Побеждайте зло добром». 1 Фессалоникийцам 5 глава. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда следуйте тому, что доброе, как между собой, так и ко всем. Это новое оружие, которое Господь оставляет в наше распоряжение, чтобы нам иметь победу, чтобы церковь была победительницей. Другая область, которая очень часто остается не затронутой. Каждый человек знает свое слабое место. Но вместо того, чтобы найти кого-то и доверить ему вот эту свою проблему, они пытаются это скрыть. И помните, если вы скрываете вашу слабую сторону, то сатана обязательно до нее доберется. И обязательно через эту щелочку сможет проникнуть в вашу душу, чтобы вас разрушить. Вместо того, чтобы держать это в тайне, откройте тому, которому вы доверяете, который сможет вам помочь, который сам прошел через подобные неприятности, и будьте подотчетны. Другая область, где сатана желает нас поразить, это тогда, когда мы не опасаемся заходить на территорию врага. Посмотрите в 7 главу книгу притч. Тогда, когда этот юноша, который ходит без того, чтобы обращать внимание, что происходит в его жизни, и чтобы вместо того, чтобы не обращать на голос этой женщины, посмотрите на его отношение. 7 глава мы прочитаем с 10 по 13 стихи. «И вот встретила его женщина в наряде блудницы, коварное сердце. Она шумливая и упрямая, ноги ее не пребывают в доме ее. То она во дворе, то на улицах, подстерегает у каждого угла. Так что она схватила его и целовала его, и с бесстыдным лицом своим говорила ему». Видите, на эту историю мы очень часто не обращаем внимания. А это ее тактика – ходить и зазывать. Она не просто сидит пассивно и ждет, но она выходит для того, чтобы поймать свою жертву. И до тех пор, пока весь он проходит мимо, он остается без вреда. Но тогда, когда он оказался на ее территории, теперь уже он не может выйти чистым оттуда. И это то, от чего Бог желает нас отстранить, уберечь. Он говорит нам в Слове Своем, чтобы мы не заходили на территорию дьявола, тогда, когда мы можем быть пораженными. В 9 главе с 13 по 18 стих описывается такая же история. «Глупая женщина, шумливая, она проста и ничего не знает, ибо она сидит у двери дома своего, на сиденье на высоких местах города, чтобы звать проходящих, которые идут прямо своими путями. Всякий, кто прост, пусть обратится сюда. И что до того, кому не достает разума, она говорит ему: воды краденые сладкие, и хлеб поедаемый втайне приятен. Но он не знает, что мертвые там, и гость ее в глубинах ада». Вот это Божье предупреждение. Во-первых, что следует побеждать, мы смотрели. Теперь мы видели, как церкви следует побеждать. Бог дает нам все оружие. Бог дает нам вот эти советы, чтобы не заходить на территорию дьявола, чтобы быть подотчетными, чтобы побеждать зло добром. А вернемся снова в книгу Откровения, 21 главу, и посмотрим, какие же плоды победы обретет церковь. Это самая восхитительная часть, которую каждый из нас ожидает тогда, когда мы находимся на этой земле. И многие, те, которые не находятся в церкви, они, даже если сегодня воруют, или обманывают, или что-то делают, они все равно ждут, чтобы быть с Богом в раю. И, к сожалению, мы не можем дать им гарантию такую, что они там будут. Посмотрите, потому что Божье Слово не дает нам такой гарантии. Кто, 7 стих, кто побеждает, тот унаследует все написано. И буду его Богом, и он будет моим сыном. И на вопрос, какие плоды победы обретет церковь, мы находим, что кто побеждает, тот унаследует все. Когда мы говорим обо всем, сегодня нам здесь на земле принадлежат кому-то квартиры, дома, возможно, участки земли, бытовая техника, еще что-то. Но есть вещи, которые мы не можем обладать. И такого не будет на небе. Тогда, когда мы приходим на небо, мы обретаем благо вечной жизни. И это благо, оно не может сравниться с земными благами никогда. Поскольку, когда мы читаем от послания Петра, посмотрите, в 1 главе, 4 стих, Петр, он представляет наше наследие и описывает похожими словами. Посмотрите, в 1 главе, 4 стих. «К наследству нетленному, неоскверненному, которое не увядает, хранящемуся на небе для вас». Которые соблюдаются силой Божьей через веру к спасению, готовому открыться в последнее время. Вы скажете, а что же ожидает меня там? Если вы не спасенный человек, если вы еще не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, у вас там ничего нет, и вам не будет интересно быть там, поскольку ваш интерес – это наслаждение, это удовольствие, это комфорт, это что-то из земной жизни, из земных благ. И те, которые, ну, допустим, если вот взять его и нарочно закинуть в вечную жизнь, ему там неинтересно, он выпрыгнет сразу оттуда, как лягушка из горячей воды. А потому что все его ценности здесь, на земле. Помните вы жену Лотову, которая знала, что в Содоме будет все гореть, будет все истреблено. Что же она делает? Ее по-прежнему тянет туда земное богатство. Ее тянут взгляды с детей. Что же они делают? И она оборачивается назад, оставаясь памятником до сегодняшнего дня того, что не следует привязываться к земному богатству. Это все проходящее. Кроме того, что мы имеем благо вечной жизни, мы имеем награду тесных взаимоотношений с Богом. Посмотрите снова в 7 стих 21 главы Откровения. «Кто побеждает, тот унаследует все, и буду его Богом, и он будет мне сыном». Вот эта награда тесных взаимоотношений с Богом ожидает тех, которые наслаждаются Богом, находясь здесь на земле. Те, которые не научились наслаждаться Господом, они не смогут быть на небе с Богом. Для них эта возможность закрыта. Посмотрите на другую сферу того, что ожидает нас на небе. 1 Коринфянам, 6 глава, 2 и 3 стихи. Это будет достаточно продолжительное занятие для верующих, находящихся на небе. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? И если мир будет судим вами, неужели вы недостойны судить малейшие дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Насколько же больше то, что относится к этой жизни?» То есть вечной жизни у нас будет большущее занятие судить тех людей неверующих, которые выбрали земные блага, которые не посчитали за нужным собирать себе сокровища на небе. Посмотрите, это не только люди, но это и ангелы. Другая область занятия на небе. Посмотрите в Иоанна 5 главу. Евангелие Иоанна, 5 глава, мы посмотрим на пример Иисуса, что же Он делал, будучи здесь на земле, по примеру Своего Отца. Это Он говорит, что будем делать мы на протяжении всей вечности. И если вы видели у Бога две одинаковые снежинки, или два одинаковых листочка, или два одинаковых человека, вы не увидели того Бога, который является Творцом. Бог не имеет одинакового ничего. У Него спектр фантазии намного шире нашего. И для Него будет большущей привилегией давать нам занятия и держать нас занятыми на протяжении вечности. У Него есть много дел для нас. Итак, Иоанна 5 глава, стихи 19-20. «Тогда ответил Иисус и сказал им, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может делать от Себя, кроме того, что Он видит. Отец делает, ибо все, что делает Он, и Сын делает так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что делает Сам, и покажет Ему больше дела, чем эти, чтобы вы удивлялись». На небе не будет места для скуки. Будет место удивлению. Та фантазия Божья, которая будет проявляться в этом неограниченном пространстве, ни временем, ни местом, она будет удивлять каждого из нас. Давайте вернемся снова и посмотрим на еще раз на стихи 7 и 8 в заключении. «Кто побеждает, тот унаследует все, и буду его Богом, и он будет моим сыном. Но боязливые и неверующие, и мерзкие, и убийцы, и блудники, и колдуны, и идолопоклонники, и все лжецы будут иметь свою часть в озере, которое горит огнем и серой. Это есть смерть вторая». И мы снова перечитываем эти слова не для того, чтобы удержать кого-то в страхе, а для того, чтобы предупредить, чтобы пока есть возможность не попасть в это место, для того, чтобы принять меры сегодня и воспользоваться этой благодатью, которая ободряет нас в том, чтобы довериться Господу, в том, чтобы сделать этот верный шаг, не оказавшись на пути проигравших, на пути того, который будет ввержен в эту смерть вторую, горящую огнем и серой. Мы помолимся Господу и каждому, которому необходимо сделать такое решение. Вы можете сделать это в тишине. Вы можете подойти к кому-то из служителей и спросить, как это сделать, для того, чтобы не оказаться в числе проигравших. Помолимся. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты, когда мы размышляем об этих стихах и о том, что ожидает нас на небе, и о нашем настоящем положении, и о том, с чем сталкивались церкви в прошлые времена, с чем сталкиваются теперь. И, может быть, в вашем сердце есть желание сказать: «Господи, и я хочу быть в числе победителей, я хочу быть рядом с Тобой, чтобы Ты был моим Богом, и я был Твоим сыном». Благослови вас, Господь, правильным решением. Благослови вас, Господь, смелостью сделать это решение раз и навсегда, удостоверившись в том, что Господь кровью Своей смыл ваши грехи и победил дьявола. Мы молимся Тебе, наш дорогой Бог, за каждое слово из Твоего Писания, которое Ты написал для нас сегодня, чтобы мы обращали на Него внимание и были внимательны к своей жизни. Благослови нас исследованием своей жизни и проверкой, чтобы не откладывать этот момент доверия Тебе, чтобы не назначать какой-то год или какой-то месяц, который мы не знаем, придет ли тогда, когда мы доверимся Тебе, но чтобы мы сделали это сегодня, не откладывая. Благослови это служение, благослови каждого, кто находится здесь сегодня, чтобы они ушли отсюда другими, чтобы они нашли смелость себе и признались в том, что никому не открывали, в чем терроризирует их сатана, чтобы они могли найти в себе силу делать добро в ответ на зло. Я прошу, одень каждого из нас в Твое всеоружие, чтобы мы были победителями, чтобы мы знали, что нам следует побеждать, чтобы обладать этими плодами победы, которые будут у Твоей Церкви. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Я рад за каждого, кто пришел сегодня. Хотел бы попросить вас остаться и на второе служение, которое будет через час, наверное, да? Через час и 10 минут мы будем снова собраны здесь для служения, на котором снова будет проповедь, снова будет пение, для того, чтобы, назидая Словом Божьим, укрепляться в истине. И уметь сражаться с ковами сатаны, которые выступают напротив нас. И на неделе, как, и на этой неделе, вы видали много-много-много попыток, различных попыток, замаскированных попыток, которые сатана пытался накинуть на вас эту петлю, чтобы завладеть вами, чтобы удержать вас от того, чтобы быть в Божьем царстве, в Божьей семье. А теперь мы помолимся и попросим брата Якима помолиться. Сегодня он вместе с нами, пожалуйста.
Аминь.
Ждем вас через час здесь.
Просто нужно меня предупреждать сейчас.
Если срочность, да. Если не срочно, то, пожалуйста, надо, возможно, еще послушайте.
Пойдемте быстро.
Вы убегаете или остаетесь?
Нет, я убегаю.
А со мной не поедете?
Я хотел с тобой.
Я так рассчитывал, что у меня будет собеседник по дороге.
Я тебе пообещал. Нет, говорите, как говорится. Не обещай, если не знаешь, как тебе. Идем к Симу, он сегодня готовит с вами обед. Не хочешь, не хочешь?
Надо
идти, да. Потому что они же молодежь, они сейчас очень много не понимают.
Хорошо. Я подожду еще недельку. Может быть, на следующей неделе. Если это занято...
Понимаешь, я поехал оттуда далеко в Стополь, чтобы тетка, я брат, может быть, его соблазнил бы.
Да, можно было бы забрать его, если бы он готов. Почему нет?
Нет, это нужно пойти, поговорить.
Убегаем?
Подстегнуть. Да.
Хорошо, я буду кушать вашу порцию.
Да, нет вопросов.
С Господом ждем вас в воскресенье, возможно.
Брат Ваня, тебе привет от сестры Сюзан.
Какой привет?
Ти забрали і поставили ті отраву до місця. Вона каже, ой, да? Вона тебе дзвонила, я подумав, вона подумала, ну йдемо, поговоримо.
Да, я забрал, потому что там внизу тоже могут быть мышки или могут быть...